Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире «Лютеранская волна». Сегодня в гостях органистка Кафедрального собора святых Петра и Павла Ирина Шашкова-Петерсон. Ирина, здравствуй.
Здравствуйте.
И тема сегодняшнего выпуска – романтизм в музыке. Романтизм в органной музыке, романтизм в истории. И, конечно, когда мы говорим о романтизме в целом в искусстве, то бывает есть такое достаточно стереотипное, простое восприятие слова «романтизм», я бы сказал, даже современное – романтика, романтики, как что-то такое беззаботное, легкое, такое неземное. Но, конечно, существует и строгое понимание романтизма как в искусстве, так и в музыке. И вот об этом мы и будем сегодня говорить. О понятии романтизма, о деятелях периода романтизма в музыке. И, наверное, нам стоит сначала понять вообще, а что это такое и какие временные рамки, что это за течение было в музыке. Вот Ирина сегодня нам как раз поможет разобраться в этой теме. Итак, что же такое романтизм и какие у него черты, что его отличает, эту эпоху, от всех остальных?
Романтизмом принято считать определенный период в истории музыки, не только, и других искусств тоже. И, конечно же, он появился не так вот сразу, внезапно. Вот настал 1820 год, и все, наступил романтизм. Нет, конечно, у него были какие-то предпосылки. И можно сказать, что таким предшествующим течением в философии, в искусстве было так называемое «Шторм und Drang», это переводится как «буря и натиск». Это течение как раз охватило 18 век, вот вторую половину где-то. Ну, угу. Я сейчас не могу точно рамки назвать. И это был такой прорыв, можно сказать, прорыв в сферу чего-то личностного и каких-то внутренних переживаний человека, его страстей, поскольку предшествующие эпохи, они все-таки не ставили личность, особенно личность художника, на первое место. Художник, он всегда был таким, он занимал какое-то подчиненное положение, он был либо придворным музыкантом, либо церковным музыкантом, но как бы все эти формы, они предполагают определенную иерархию все-таки, да, и они [S2] Uh-huh. [S1] Как бы регламентируют жизнь художника. Вот, это мы можем наблюдать и в эпоху барокко, и в эпоху классицизма. В эпоху классицизма и просвещения вообще был культ разума, в первую очередь, а не чувств. А вот начиная уже вот с направления вот этого шторм, буря и шторм, да, буря и натиск, начинается вот переход больше в такую чувственную сферу, именно эмоциональную в большей степени. И хотя одним из первых, кто... можно сказать, устремился вот к такому образу свободного художника, вообще-то стал Вольфганг Амадей Моцарт. Он в какой-то момент он решил стать таким свободным творцом, да, музыки, освободился от должности. Но это все-таки еще не был вот такой романтизм.
Его все-таки, по-моему, как вот строго к барокко привыкли относить.
Моцарт, нет, это эпоха классицизма, он как раз яркий представитель вот венского классицизма. Но, кстати, вот в его поздних произведениях иногда действительно проглядывают какие-то черты, с одной стороны, барокко, как будто бы, например, вот характерный пример, да, «Реквием», или, наоборот, даже какие-то романтические. Но это в основном выражается в области музыкального языка, в области гармонии. Но это нужно просто детально сидеть с нотками, разбираться. Но вообще такое есть, да. Более того, даже у Баха были некоторые такие предвестники романтической гармонии в его хоральных прелюдиях, например. Но это было скорее таким ярким выразительным средством, когда они хотели выразить что-то уж такое очень специфическое, очень необычное, какую-то глубину, какое-то мистическое переживание. А вот в эпоху романтизма это уже становится нормой. Что у нас становится нормой? Получается, во-первых, такая яркая индивидуализация. То есть каждый художник – это такой идеалист и индивидуалист, который постоянно ищет высокий духовный идеал, который именно вот этот идеал, он находится в конфликте с действительностью. То есть вот такой постоянный конфликт, да, какая-то серая обыденная действительность и поиск идеала, который недостижим, но все же где-то вот там он существует. И художник постоянно живет в этом конфликте и проживает его как личную драму, можно так сказать. И как раз в эту эпоху формируются очень яркие индивидуальные черты, по крайней мере, в музыке. Если, например, вот мы когда слушаем симфонии тех же венских классиков, если мы не знаем музыку хорошо, что вот да, вот эта тема из 40-й симфонии Моцарта, например, ну 40-ю все знают, вот, а есть какие-то менее известные симфонии, вот мы даже не всегда можем сразу сказать, а это Гайдн или это Моцарт. Вот, а в эпоху романтизма, если уже мы хорошо знакомы с каким-то определенным композитором и его стилем, то даже если мы услышим произведение его, которое нам еще не знакомо, мы можем узнать его характерный музыкальный почерк.
То есть, да, у них как такой автограф получается во всех.
Да, да, очень яркий автограф. И еще такой интересный момент, хотя первым романтиком вообще в музыке считается Франц Шуберт, но совсем близко ко времени и географически тоже жил Людвиг ван Бетховен, можно сказать, последний из классиков. Вот, и как раз его обычно рассматривают как такой рубеж, и его самого, и его творчество тоже, как рубеж между эпохой классицизма и эпохой романтизма. Его даже иногда называют первым романтиком, хотя это, ну, я считаю, что это не очень корректно. Я думаю, что скорее Бетховена логичнее всего связывать с эпохой как раз вот этой шторма, бури и натиска. Я все время говорю «шторм», потому что у меня, с одной стороны, немножко морское видение всегда, а с другой, действительно, художников вот этой эпохи, их называли штюрмерами, что означало вот такое сильное эмоциональное переживание, страсть, да. Вот, у Бетховена это всегда было в его музыке, ну, по крайней мере, в зрелой и в поздней однозначно. Вот, и в поздних произведениях он, конечно, уже очень близко подошел к романтизму. Но надо еще понимать, что романтизм — это очень неоднозначная эпоха, и она тоже была полна таких внутренних контрастов и противоположных каких-то тенденций, течений. В частности, это касается, например, музыкальных жанров, да? Есть какие-то миниатюры, вот песни, например, или там какие-то танцевальные жанры, мазурки Шопена мы можем взять, например, прелюдии Шопена или там других композиторов тоже. Это романтическая миниатюра, это тоже такая, в общем, достаточно прелестная такая милая музыкальная форма, которая характеризуется небольшой протяженностью, но при этом вот буквально в нескольких звуках композитор успевает очень многое сказать. И еще была интересная такая тенденция эти миниатюры объединять в циклы. Ну, характерные примеры, там, например, у Шумана и его циклы «Карнавал» фортепианный, «Любовь поэта», вокальный цикл. Это, кстати, можно сказать, в какой-то степени даже манифест романтической эпохи. Тут и в поэзии дело, и в самой музыке тоже. А с другой стороны, постепенно, особенно вот в течение вот этого времени, ближе к концу XIX века, все больше и больше развивалась такая противоположная тенденция, стремление к каким-то гигантским формам. Более того, к слиянию искусств, к такому даже какому-то, ну, можно сказать, это была синкретическая модель в каких-то
случаях. А в чем они заключались? То есть, вот, не знаю, появилось больше симфоний, появилось больше...
Да, это само собой. И симфонии, и симфонии стали более масштабными, не такими, можно сказать, как вот, например, у классиков. Ну, симфония идет 15 минут, например, да, в среднем. У романтиков это могло быть, ну, в два раза дольше, а то еще дольше по времени. Но тут даже дело не во времени, а вот это стремление какое-то вот объять что-то такое необъятное и выйти даже за пределы самой музыки, чистой музыки, да, как искусство. То есть появилась, например, программная музыка. Ну, характерные представители как раз вот Берлиоз, Лист, потом, в конце концов, Вагнер с его особой такой идеологией оперного искусства. То есть музыка идет рука об руку с поэзией и живописью. Не обязательно это поэзия и живопись той же самой эпохи. Это могли быть и более ранние какие-то источники. Но романтик, он переосмысливает это и перерабатывает как-то, переживает, и получается такой совершенно новый продукт, можно сказать, в котором сразу черты нескольких эпох, но, конечно, романтическое начало всегда сильнее, ну, потому что оно характеризуется вот этой яркой индивидуальностью.
А вот этот синкретизм, он как выражался? То есть как его можно было вот ощутить? То есть вот, если так по-простому взять, да, то есть вот у нас есть картина, например, какая-нибудь, и у нас вот есть музыкальное произведение. У них же разная материальная форма. Вот, а как этот синкретизм ощущался? То есть как вот мы... Или вот мы, например, смотрим на картину и слушаем какую-то мелодию, и это неразрывно. Вот как ощущался вот это вот смешение искусств?
Ну, вообще, на самом деле, очень сильно по-разному. Вот, например, у того же Ференца Листа есть замечательный цикл, прекрасный, «Годы странствий», целых три тетради.
Очень романтическое название, да.
Да, кстати, да, это одна из таких самых популярных тем, поскольку художник, он всегда одинок, он всегда странник, он вечно что-то ищет, вот этот свой идеал, да. Вот. Но как это выражалось у Листа, например, он по-разному это воплощал. Иногда он мог предпослать такой довольно большой поэтический эпиграф. То есть вот перед, собственно, музыкой, да, отрывок стихотворения. Конечно же, необходимо его читать и вдумываться, потому что они всегда очень тесно связаны были. Или, например, прекрасная такая пьеса, которая открывает итальянский год странствий, «Обручение» по картине Рафаэля. Ну, в некоторых изданиях эта картина есть, как иллюстрация, в некоторых нет, но в любом случае, конечно, нужно с ней знакомиться. Вот. Ну, Вагнер пошел еще дальше. Можно сказать, что он создал такую особую модель. Я говорю сейчас о Рихарде Вагнере. В своем оперном искусстве. В его ранних операх это, может быть, было еще не так сильно, не так чувствовалось, да? А вот дальше вот уже «Кольцо Нибелунга» и другие ближайшие по времени оперы, вот это уже такой яркий пример. Тут синтез и музыки, и драмы, и поэзии, и театральное действие, оно тоже очень строго регламентировано. Если мы возьмем клавир какой-нибудь из опер, ну, скажем, того же «Кольца Нибелунга», мы там увидим, что он пишет очень подробные, детальные, такие длинные ремарки, которые могут даже показаться, ну, как это сказать, они могут улыбнуть нас, да, потому что там прямо вот очень детально все прописано.
Да, как мы Брунгильда, к такому не привыкли.
Брунгильда повернулась, томно вздохнула, а потом она повернулась налево и посмотрела на третье дерево слева от декорации там где-то. Вот, ну, вот такие детали уже совсем прям все очень строго регламентировано. Вот, и, конечно, можно сказать, такое очень... такая яркая, выпуклая эмоциональная подача. Можно даже подумать иногда, что эти эмоции немного утрированы, вот в том числе у Вагнера. Но Вагнер сам говорил, что музыка должна опираться на чувства, а не на разум. Тоже, можно сказать, манифест, да, романтической эпохи.
Ну, и герои, в общем-то, у него в его операх, они достаточно такие. Во-первых, индивидуальность, сами вот такая сюжетность, и они все-таки такие именно чувственные. Они такие, ну, какие-то более живые по какому-то своему драматизму внутреннему, чем у предшественников.
Но мне очень нравятся еще такие героические черты, и мне особенно нравятся женские образы, кстати, в его операх, но это уже мое такое личное мнение. Просто, например, те же валькирии, ну, понятно, что они такие сказочные существа, может быть, даже, ну, скажем, с христианской точки зрения, мы, конечно, их, ну, как бы не можем воспринимать, можно сказать, вот как каких-то нормальных, да, личностей. Вот, но мне вот нравится то, что он, ну, как вот, например, в других операх какие-то бывают такие четкие какие-то гендерные грани, какие-то роли определенные, в конце концов. Там, например, мужчина — это герой, а женщина там, ну, у нее какая-то своя роль. Вот. А здесь он именно валькирию наделяет такими героическими чертами, и они становятся тоже очень такими рельефными и выпуклыми образами. И, можно сказать, полноправными участниками вот этого драматического действия, мистического действия. Конечно, это все очень интересно, и это можно бесконечно изучать.
Да. Напоминаю, что сегодня мы говорим о романтизме, романтизме в музыке, влиянии романтизма. Вот даже уже успели пройтись по некоторым видным темам, фигурам в романтизме музыкальном. И буквально через несколько секунд, я думаю, что мы затронем тоже одну из наших важных тем, тезисов на сегодня. Это романтизм и органная музыка, органные произведения. Здесь мы коснемся тоже таких двух интересных фигур, которая как бы одна возродила другую, да? Вот, об этом через несколько секунд.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна».
Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Вы можете нам писать, звонить, участвовать в нашей сегодняшней беседе. Напоминаю, что мы говорим о романтизме в музыке. Итак, мы уже обозначили, кто был первым романтиком в музыке вообще. Но вот среди органных композиторов, органных мастеров и вообще в органной музыке, вот в чем специфика и кто был вот первой ласточкой?
Ну, что касается органной музыки, здесь, в общем-то, действительно, это такая была специфическая дорога. Но органная музыка, конечно же, вот у своих истоков, да, романтизма, она опиралась все-таки не на какие-то достижения эпохи классицизма, а можно сказать, что скорее на барокко. И первым композитором, который писал органную романтическую музыку, я думаю, можно считать как раз-таки Феликса Мендельсона Бартольди. Здесь тоже вот очень важно, что, по сути, он стал таким человеком, который воскресил творчество Баха из такого почти полувекового забвения. Ну, просто так случилось, что в эпоху классицизма некоторые барочные идеалы были неактуальны, и они как-то отошли вот на задний план, где-то потерялись. Но у Мендельсона бабушка его сестры была тоже музыкантом, и она как раз училась у одного из родственников Баха. Ей каким-то образом достались некоторые рукописи, и это очень здорово, потому что именно она подарила Мендельсону рукопись «Страстей по Матфею» в 1823 году. И это было открытие для самого Мендельсона и вообще для музыкантов вот того времени. Мендельсон в итоге исполнил впервые в XIX веке эту музыку, он сам ее дирижировал. И когда он уже начал писать свою органную музыку, ну, конечно же, он изучал Баха и не только его оркестровые произведения. Вот, а как раз в органной музыке мы видим, что он явно опирался на какие-то барочные модели. Ну, например, это жанры, да, вот «Прелюдия и фуга» — это действительно такой привет из барокко. Но он немножко это переработал на свой лад, но вот в его знаменитом цикле, где «Три прелюдии и фуги», как раз-таки можно заметить какие-то характерные такие элементы, мотивные, такая как бы микродеталь, да, мелодии, действительно, которая подчеркивает вот эту связь, опору, можно сказать, опору на эпоху барокко. Вот немножко сложнее ситуация с его органными сонатами. Вообще он их задумывал больше, ближе как-то к стилю валюнтари, это все-таки английский жанр такой особенный. Но, тем не менее, в трех из этих сонат, в первой, в третьей и в шестой, он цитирует немецкий духовный хорал, именно протестантский хорал. Один из них — это знаменитый «Фатер Унзер», «Отче наш». Я эту сонату играла, ну, другие тоже играла сонаты, но мне кажется, вот эта его шестая соната, в которой этот хорал цитируется, она одна из наиболее самых таких вот глубоких и по смыслу, и по содержанию, по всему. И здесь очень органично переплетается вот с одной стороны опора на какие-то барочные устои, барочные традиции, а с другой уже такое яркое романтическое начало, романтическое переживание, можно сказать.
Ну вот на какие периоды мы можем, в принципе, разделить тогда, получается, вот каких-то композиторов эпохи романтизма? Можем какую-то вообще периодизацию дать этой эпохе?
Да, конечно. По сути, принято делить романтизм на таких три периода. Это ранний период, средний или зрелый период и поздний романтизм. И вот как раз, что касается истории, аркана строения, но если вот до романтической эпохи он все-таки был в первую очередь церковным инструментом, то как раз начиная с XIX века он постепенно приобретает еще одну свою грань как концертный инструмент. То есть светский концертный инструмент для залов, да. И он проходит такую эволюцию на протяжении XIX века. Можно сказать, что орган всегда немножечко опирался на какую-то модель оркестра или консорта, если опираться на средневековую модель. Но как раз в XIX веке он постепенно обрастает вот все новыми и новыми регистрами, какими-то деталями, которые еще сильнее приближают его к модели симфонического оркестра.
Ну вот по поводу органостроения тоже мы пока шли, разговаривали, обсуждали эту тему. У нас, я так понимаю, существует два основных таких типа органа. Вот орган барочный и орган романтический. Вот если не вдаваться в особые технические какие-то подробности, вот их характер, он вообще в чем? Как вот мне на слух, как простому слушателю, вот я пришел на концерт, и я понимаю, что это вот барочный орган сейчас звучит, а вот в другой раз я пришел, смотрю, а это уже вот романтический орган звучит. У них что, какие-то ключевые особенности?
Но если говорить именно о немецкой модели инструмента, то да, пожалуй, вот наиболее такие контрастные как раз это барочные инструменты, романтические. Например, во французской традиции там немножко все сложнее, потому что там, ну, есть такая классическая модель органа, которая все-таки, конечно, немножко видоизменялась со временем. Но, тем не менее, какие-то вот основы в ней остаются незыблемыми. А вот что касается немецкого инструмента, здесь такая интересная ситуация, что это все связано с тембрами, то есть с краской звука. Можно сказать так, что для барочных инструментов больше характерны были регистры средней мензуры, то есть это средняя ширина трубы, такие яркие чистые тембры. Либо еще так называемые ликвоты, которые в романтическом инструменте почти исчезли. Вот это такой интересный момент. По сути, аликвот — это даже не совсем самостоятельный регистр, хотя, с одной стороны, он вроде как самостоятельный, но он, если его включить отдельно, то будет звучать не тот звук, который должен, а какой-то его обертон, то есть верхний тон. Каждый звук музыкальный, он обладает несколькими обертонами, обычно 16 выделяют. Вот. И как раз аликвот — это, можно сказать, такое вот вычленение одного из обертонов, и его делают самостоятельным регистром, как правило, его используют вместе с основными регистрами. И он дает такую яркую, можно сказать, острую, пряную краску. Вот. И в эпохе барокко он был очень таким востребованным, особенно когда включали так называемое органное плено, определенный такой набор регистров, когда нужна была такая яркая корона верхних тонов дополнительных, да. А в эпоху романтизма тут немножко уходит тенденция в сторону чистых тембров, с одной стороны, поэтому появляется так много так называемых восьмифутовых регистров. Это такой регистр, звучание которого соответствует реальной высоте. То есть я нажимаю нотку до первой октавы, да, вот она у меня и звучит, и у меня не будет никаких там
украшений.
Призвуков, да, призвуков, обертонов не будет. И акцент делается на разнообразии вот этих самых восьмифутовых регистров. Например, аликвоты, которые были в барокко, они заменяются так называемыми штрайхерами, богатой группой штрайхеров. А штрайхеры — это такая группа регистров, которая близка по звучанию, по ассоциации, да, струнно-смычковым инструментом. И здесь мы как раз видим вот это приближение к оркестровой модели. И, конечно, углубление других тембров, ну вот, например, появляется регистр такой, как кларнет. Ну, в эпоху барокко он, может, и встречался, но не так часто, как в романтическую. Какие-то другие специфические инструменты, уже характерные для романтической модели оркестра, видовые, да, тоже появляются. Я даже несколько раз своими глазами видела вот в романтических инструментах такие названия регистров, как, например, ну, если перевести на русский, это что-то вроде английского рожка. Вот такие. То есть видовые инструменты, яркие.
Понятно, спасибо. Возвращаемся к деятелям эпохи романтизма. Ну вот дальше. У нас остается, к сожалению, не так много времени, но, тем не менее, я думаю, что мы успеем обозначить каких-то ярких представителей эпохи романтизма еще, и какие-то характерные черты про них, и, может быть, есть такая фигура, которая вот закрывает собой эпоху романтизма.
Ну, я уже говорила, что тут все связано с периодизацией. То есть, если, например, ранний романтизм — это, ну, наверное, Мендельсон и Шуман в первую очередь. У Шумана есть несколько органных произведений, не так много, например, как у того же Мендельсона, у него больше все-таки. Но Шуман, он, конечно, был не органистом, и в его музыке это все-таки ощущается. У него больше каких-то таких фортепианных элементов. В эпоху среднего, зрелого романтизма, ну, там расцветает творчество Ференца Листа, еще Эренбергера скорее можно отнести больше к зрелому романтизму, чем к раннему. Вот. И Эренбергер, например, он развивал жанр органной сонаты. А Лист, ну, здесь у него ситуация в какой-то степени похожа на Шумана, потому что Лист, он все-таки был пианистом. И для органа он писал не так уж и много. Его органные произведения, они тоже вот несут в себе такой сильный фортепианный отпечаток, пианистический отпечаток. Но скорее в них даже больше чего-то такого симфонического, такого оркестрового, можно сказать, начала. Юлиус Ройбке со своей сонатой знаменитой, которая была написана по мотивам 104-го псалма, тоже относится, я думаю, больше к зрелому романтизму. Но Ройбке, к сожалению, очень рано умер, поэтому вот он оставил, по сути, только одно произведение органное нам. Но зато это такое очень знаковое произведение. Ну, это как в литературе, вот «Горе от ума» у Грибоедова, да? Также вот такой же величины, такого масштаба вот эта соната. А к позднему романтизму относится, ну, самая яркая фигура — это Макс Регер. Он писал для органа очень много музыки в таких масштабных жанрах, хоральные импровизации, сонаты. И его такой, может быть, менее известный современник, но, тем не менее, он тоже написал довольно много таких ярких органных опусов. Это Зигфрид Каркелерт. Его жизнь охватывает последнюю треть XIX века и первую треть XX века. Но Каркелерт, он уже в поздние свои годы, он немножко выходит за рамки романтизма, он немного вот ушел ближе к течениям XX века, отчасти в экспрессионизм, отчасти в импрессионизм тоже. Ну, то есть это уже выход за рамки романтизма, можно так сказать. Но я думаю, что, наверное, такой максимальной точки, кульминации какого-то кризиса в органном творчестве зрелого, то есть позднего романтизма, достиг все-таки Макс Регер.
Вот у нас буквально остается там даже меньше, чем пара минут. Вот какие бы произведения ты посоветовала послушать, чтобы понять, что такое романтизм? Буквально несколько произведений.
Я бы посоветовала, конечно, органные сонаты Феликса Мендельсона. Это как начало романтической эпохи. Несколько сонат Эренберге. Ну, в принципе, можно любую из этих сонат послушать. Обязательно я советую обычно произведение Сезара Франка. Это французский композитор. Его иногда называют наследником Баха, но не в смысле каких-то традиций, а скорее в смысле такого духовного начала. У него чувствуется такая чистая религиозность. Он, пожалуй, вот из всех романтиков, он меньше других был сконцентрирован как-то вот на себе и каких-то своих личных переживаниях. И он действительно на первое место, вот у меня такое ощущение от его музыки, что на первое место он ставил Бога. И в этом, конечно, он похож на Баха, безусловно.
Спасибо большое. Напоминаю, что сегодня в гостях у меня была органистка Кафедрального собора святых Петра и Павла Ирина Шукова-Петерсон. Ирина, большое спасибо за эфир.
И вам тоже большое спасибо.
С вами, дорогие радиослушатели, мы прощаемся. До скорых встреч в эфире передачи «Лютеранская волна». И послушаем с вами проповедь из прошедшего воскресенья.
Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Проповедный текст на сегодня, во второе воскресенье после Богоявления, находится в книге «Исход», 33 глава. «И сказал Господь Моисею, и то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел в очах моих, и я знаю тебя по имени». Моисей сказал: «Покажи мне славу Твою!» И сказал Господь: «Я проведу пред Тобой всю славу Мою и провозглашу имя Иеговы, и кого помиловать – помилую, кого пожалеть – пожалею». И потом сказал Он: «Лица Моего нельзя Тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. И сказал Господь: вот место у меня, стань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукой моей, доколе не пройду, и когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лица моего не будет видно». Восьмому, согласно посланию к евреям, герою веры, вождю и пророку Израиля Моисею, что буквально в переводе «извлеченному из воды», суждено было увидеть свет в первых проблесках набирающего силу в мировой истории Холокосте. Кстати, это будет вторым богемным после Иосифа и исключительным случаем в резиденции египетских владык, когда обреченному на уничтожение отпрыску презренных рабов чудесным образом предстоит быть водворенным в парфенородный дом мирового владыки Востока. И там, возрастая, он научен всей мудрости египетской, включая академические знания по государственному устройству, религоведению, а также разнообразным научным и юридическим нормам того времени. Возможно, именно поэтому библейское описание жизни Моисея занимает почти 1/7 часть всей Библии, не считая упоминаний о нем другими библейскими авторами. Читая повествование о жизни Моисея, бросается в глаза контрастная несовместимость того, с чего он начал, будучи усыновленным вместо сына принцем самой могущественной империи в течение первых 40 своих лет. Затем роковой случай обратит Моисея в течение последующих его 40 лет в беглеца-эмигранта и гастарбайтера-пастуха. Но тут Он, возможно, благодаря царским навыкам окажется мужем некой Сепфоры, дочери вождя и священника Иофора, потомка патриарха Авраама, конечно знавшего об истинном боге Эль-Илионе. Там, на пастбищных перегонах Мадиамской пустыни, у Моисея рождаются сыновья, и в их именах вся боль и надежда будущего служителя. Старший Герсон, что значит «я здесь пришелец», а другой сын Елизер, то есть «Бог мой помощник». Многим позже псалмопевец Давид, размышляя, заметит, что дней человека 70, а при большей крепости 80, и лучше их пора труд и болезнь, приписав эту крылатую фразу к молитве человека Божьего Моисея. Воспитанный аристократом, Моисей уже имел 40-летний непрерывный пастуший стаж и хорошо знал, что такое труд у стада тяжелый, непрерывный и опасный. А вот болеть-то пока и не было времени, потому что Бог решил, вопль народа моего переполнил чаши молитв, да и ты не пришелец, потому что отныне я твой Бог. Мне трудно сегодня представить, как даже по современному пенсионному цензу глуховато подслеповатый старик с царской осанкой, разглядев вдалеке неопалимую купину и шагнув туда, услышал: «Моисей, Моисей, сними обувь твою, ибо земля, на которой стоишь, свята». Это я, Иегова, который был, есть и буду вечно сущий, производящий бытие мироздания в непостижимой бесконечности и неизмеримом безвременье. А дальше, как по нотам Суворовского марша, гром победы раздавайся. Потому что через 430 лет после переселения патриарха Иакова в Египет и через 300 лет после пророчества и смерти благодетеля Иосифа, десятикратно содрогнув государственные устои могущественного Египта и низвергнув его языческий пантеон зверобогов, потомки Авраама, Исаака, Иакова неукротимо сольются в 40-летний железный поток всесокрушающего исхода по обетованию Бога в обетованную землю. И будут пресные хлебы с последующим празднованием и по сей день, и болотные затоны и топи Суэца, бесславно похоронившие гвардию фараона, этот колесничий авангард, несокрушимый танковый корпус Древнего Рима. И будет победная песня Моисея, так похожая на апокалиптический гимн победителей зверя на стеклянном море в последней книге Откровения. И будет чудесная манна с тучей перепелов, и горькие и сладкие воды, и будет, будет и будет много чего, пока еще не отмобилизованная по станам и коленам будущего Израиля толпа беглецов не остановится, встав под горой Хариф, прозванной современным Синаем, на трехверстовой ее подошве, где под раскаты землетрясений и громов, греша и сокрушаясь, сомневаясь и возрождаясь, отступая и возвращаясь, они простоят 11 календарных месяцев, заполучив десятикратный закон, кратко сформулированный спустя столетия емким изложением в присутствии Христа: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей крепостью Твоею, и всем разумением Твоим, и ближнего своего, как самого себя». Иисус сказал: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Вот и весь нам Синай, с его станом, с его скинией и со всем его пятикнижием. А вот вам и альтернативный, но дополняющий данное размышление сюжет на догадливость. Потому что 1500 лет спустя у той же горы, на том же месте, на вопль пророка Илии Бог скажет: «Выйди и стань на горе пред лицом моим». И вот Господь пройдет, и большой, сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня тихое веяние ветра. Возлюбленные Господом, им обоим, Моисею и Илии, провидение Божьей ипостаси определит стоять на фаворе, обрамляя собой преображенское чудо прославленного Спасителя, позже взахлеб описанное евангелистами Матфеем, Марком и Лукой, когда в присутствии просиявшего славе Учителя, древних пророков и будущих апостолов Иакова и Иоанна, простодушный рыбарь Симон, призванный Кифой, от сердца восторженно произнес: «Господи, хорошо нам быть здесь. Сделаем 3 кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии». Только Моисею по возвращению с Харива было не до вожделенного жилища, потому что не приведи нам Бог увидеть остервенелое и оргийное поклонение божеству египетской столицы Мемфиса, золотому тельцу Апису, от того, что так и крутились, угождая и нашим, и вашим, между двух господ не одно поколение вчерашние рабы Египта, призванные к обетованию Бога и Иеговы, но еще недавно перебегавшие по обыкновению от одной заутрени к обедне других, а от их обедни к вечере третьих, и везде они были своими, потому что все им Божья роса, и золотой телец, и кедровое распятие, потому и не выйдет гессемское поколение с религиозным бардаком в сознании, застелив своими костями Синай на иорданский молочный Рубикон с медовыми берегами. Но, внимание, не войдет туда же и их вождь, пророк Моисей, о котором, оканчивая свое повествование, Пятикнижие запишет: «И не было у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу». Потому что ставить свои условия, да еще и просить, явно искушая Бога о том и другом, и третьем по-дружески, даже если ты, как тебе кажется, лично знаком с Ним, ой, как не стоит. Неспроста однажды увидев вырванную искусом изнанку божественной славы, Моисей впредь нигде и никогда и полусловом не обмолвился о том, как это выглядело, да и что он мог, увидев, объяснить и порассказать, если даже спустя века и до срока ближайшие ученики Спасителя, сомневаясь, лукаво и спрашивали: «Покажи нам Отца», на что Христос прямолинейно отвечал: «Видевшие Меня видели и Отца Моего Небесного». И это же окончательно определит, как формулу апостол Павел в послании к Филиппийской церкви: чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. И это все, увидев однажды Моисей, уже не верил, но точно знал его, преображенного славой Отца и говорившего с ним лицом к лицу, как ходатая и посредника. Отныне и в течение третьего земного сорокалетия самого потрясающего и боговдохновенного вождю Израиля предстояло 120-летним старцам зайти на Невийскую вершину по известной пословице «увидеть Ханаан и умереть». Не искушайте Господа, Бога вашего. Читаем мы в книге Второзакония. Будем помнить об этом. Не торопите Бога, не умничайте, не пытайтесь забегать поперек батьки. Он демиург-ваятель, а мы всего лишь глина, липкая, серая, пусть даже и самая качественная, но глина, а это прах. В свое время мудрейший из живущих Соломон лишь кратко упомянет, как будто бы об этом эпизоде. «Слава Божия облекать тайною дело». Сегодня нам, живущим на излете первой четверти 21 века, архиважно хорошо знать, а вернее точно и ясно для себя помнить, откликаясь на приглашение по четвергам и воскресным дням и выходя на алтарный Рубикон для встречи со Христом лично, лицом к лицу, под тихое веяние Духа Святого, хорошо знать и ясно помнить то самое время, когда каждый из нас впервые лично и осознанно от всего сердца поверили в Бога невидимого, ощутив Его в полноте Иисуса Христа как своего личного Спасителя и единственного ходатая и посредника между горним и земным мирами человеческого бытия. Однажды по своем воскресении, как будто заканчивая свою основную мысль о блаженстве, впервые высказанную в галилейских пределах, воскресший Христос на неверии своего ученика Фомы произнесет: «Не будь неверующим, но верующим». На что тот сокрушенно воскликнет: «Господь мой и Бог мой!» Но Спаситель, кротко упредив поспешность нахлынувших чувств, своего прозревшего последователя скажет: «Ты поверил, потому что увидел Меня». Блаженны, то есть счастливы, не видевшие, но уверовавшие.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.